приближается Великий пост, и святая наша Матерь Церковь, готовя нас к этому подвигу, предлагает нам каждую неделю, каждый воскресный день соответствующее чтение из Святого Евангелия. Сегодня, как мы слыхали, Святая Церковь предлагает нам умилительную и очень поучительную притчу, сказанную Господом еще в земной Его жизни и записанную в Святом Евангелии от Луки. Это притча о блудном сыне. Мы, по всей видимости, слыхали основной сюжет этой притчи, даже кто и не читал Евангелие. Ибо много художников, писателей, поэтов и даже кинематографистов обращали свое внимание на эту притчу, и она послужила вдохновением для разного рода произведений искусства. И даже несколько фильмов было поставлено, интерпретируя эту притчу, переводя ее на современное, конечно, время. Так что вряд ли кто не знает сути происходящего в этой притче. Тем более мы сейчас это выслушали. Но важно глубже понять и увидеть, что же хочет донести до нас в этой притче Господь и Святая Церковь, которая сегодня предлагает нам ее. После обличения лицемерия на прошлой неделе в лице фарисея и, значит, похвального одобрения Господом, покаянного чувства, покаянного и смиреннейшего поведения грешного мытаря, кающегося в храме, Господь и Святая Церковь кануне поста предлагает нам эту притчу, чтобы показать нам милость и любовь Бога Отца по отношению к своим созданиям, падшим человекам, к своим преступным созданиям, падшим, согрешившим тяжко, что милость Божия безмерна, и что мы не должны никогда отчаиваться в своем спасении, в милости Божией, и поэтому доступ к Богу, пока земная жизнь наша продолжается, открыт абсолютно для всех и для каждого рожденного в эту жизнь человека. Для каждого. И чтобы не было ни малейшего отчаяния тех, кто погряз уже в глубине зол, совершенно противоположной жизни по отношению к божественным заповедям, требованиям и вообще Богом созданному строю жизни. И взывает эта притча, указывает, научает, утешает и располагает нас подражать этому главному персонажу, блудному младшему сыну. Ибо все мы можем, и каждый из нас, узнать в этом персонаже себя конкретно, а также все человечество, отпадшее от Бога Отца. И, как мы видим, в доме в Царстве Небесном, в Богом созданном мироздании, ибо Отец в этой притче, естественно, прообразует собой Бога Отца. И уже в этом начальном названии, что Господь сравнивает Бога не только называет Своим Отцом, что, естественно, это по природе и так и есть, но только утешение, говорит, что Он еще Отец наш, человеков. И даже после согрешения, после отпадения человека и добровольного, значит, свободной волей ухода от Бога Отца, Бог не перестает быть Отцом для этих человеков. И эта притча как раз и подчеркивает это, что мы являемся, хотя и заблудшими, и падшими, но по призванию и по сотворению сынами Божьими. И в другом месте Евангелия мы помним молитву Господню, которую Господь даровал, и она начинается этим же словами: «Отче наш». А ведь молитва была дарована грешным людям еще до искупления, до пречистой страшной жертвы нашего Господа на кресте Голгофском. И уже люди и апостолы, и все последующие за Господом, доверяющие Его Слову, употребляли эту молитву до образования Церкви Христовой на земле, до появления ее в день Пятидесятницы. Итак, это великое утешение, и молитва эта, и притча, подтверждающая, что Отец не перестает быть Отцом, даже если мы уходим из Отчего дома. Он скорбит о погибели, о заблуждении своих детей. И кто же такой старший брат, и почему ушел именно младший брат? Старшим братом, под старшим братом мы можем подразумевать ангелов с чистых, светлых, святых, которые стояли в истине и всегда были с Богом, всегда служили Ему и всегда выполняли Его заповеди. Как в конце притчи мы слышим ответ сына старшего, что «Я всегда был с тобою и всегда исполнял твои заповеди». А младший сын, который был прообразовывать собой человечество, он был, естественно, человечество, мы помним, были созданы после создания ангельского мира. Поэтому по происхождению человечество более младшее, чем ангельский мир. И поэтому здесь назван он младшим братом. И, как мы знаем, что все человечество пало, и поэтому ушло на сторону далече. Поэтому надо рассматривать эту притчу и в отношении лично каждого человека, себя в частности, прикладывать к себе, и в отношении всего человечества, отпадшего от Бога. Но на примере одного человека, мы можем, как на примере Адама, вот, мы можем понимать, что это участь всех человеков. И познавая свое конкретное отпадение, мы можем узнать в этом своем отпадении и суть отпадения каждого другого человека. Ибо произошло одно и то же. И происходит как бы во времени одно и то же с каждым рожденным человеком. И вот Отец Небесный разделил имение. После грехопадения тот мир, который был един, представлял единый, совершенный дом, мироздание Божие, и человек общался с Богом, был блаженный, жил в раю, и, естественно, он общался с ангелами, чистыми и светлыми, и ангелы радовались сотворению человека, и были как братья. Но грех вынудил разделение, внес в это сам. И после этого Бог Отец разделил тем, что люди перестали видеть дом святых ангелов, Отца Небесного и были сосланы на сторону далечие, то есть выгнаны из рая на проклятую землю. И в духовном отношении эта сторона далечия есть сторона греха. И расстояние, которое выражено словом «далече», то есть очень-очень далеко, оно выражает наше вот это духовное расстояние, падение, глубину падения человечества, человеческой природы от Бога. То есть физическое расстояние в притче знаменует вот эту духовную бездну, которая установилась между Богом, Отцом и человеками, которую смог преодолеть только лишь Сын Божий, воплотившийся. И оставаясь Богом, Он стал совершенным человеком по природе, и эту бездну Своею безмерно великою, безмерно великим страданием, искуплительной жертвою безмерно великую искупил, примирил нас с Богом Отцом. Если бы не было этого примирения, а примиритель и искупитель уже стоял и говорил эту притчу, то, конечно же, и результат не мог бы быть таким, каким мы видим в конце этой притчи. Что же стал делать младший сын? То есть, что сделало человечество и что делает каждый из нас в своей жизни? За несколько дней понадобилось только, чтобы собрать свое имущество, свое богатство, то, которое получили в наследство от Бога Отца. Это и дар земной жизни или бытия, это и телесное здравие, силы, крепость, это ум, это определенные дары для земной жизни, которые в той или иной степени владеет каждый человек. Кто-то наделен музыкальным слухом, кто-то способностью к математике, кто-то еще каким-либо талантами и способностями обладает. Все, что мы не обладаем, начиная с физических наших возможностей, зрения, слуха, обоняния, осязания, способности передвижения, труда и так далее, и какими-то отличительными по отношению к многим людям дарами, все это есть наше вот это богатство, наследие, дарованное Отцом Небесным, невзирая на наше преступление. Отец Небесный не отнимает это и не выгоняет человека вообще без ничего. И естественно, что не потребовалось много времени, чтобы собрать это богатство, ибо оно всегда с человеком. И вообще на отпадение не требуется много времени. Оно совершается очень быстро, и в считанные минуты, часы, или максимум дни, человек может там пока увлечение, страсть окажет свое действие. И затем эта страсть, или страсти греховные, гонят человека в наказание за принятое решение. И вы обратите внимание, сначала он принял решение, попросил у отца, а затем настоял на своей воле и пошел на сторону далечия, то результатом является уже неизбежным это отсылание на сторону далечия. То есть первое действие выражает сам человек своей волей, а уже плоды этого действия являются пребывание на стороне далечия. Ибо не мог он остаться возле дома отца и грешить на глазах у него. И вот это уход на страну далече означает уход в страну греха, в страну плотского мудрования, в страну возделывания культа только лишь плоти, тлена и праха. То есть это полное извращение по отношению к той жизни, которую Бог даровал людям в раю, и которую Господь наш Иисус Христос даровал нам после великого таинства искупления для возрождающихся в купели святого крещения и возвращающихся в дом его, который уже представляется в виде Церкви Христовой. Что же ожидало там, на этой стороне далече? Как мы видим, очень быстро этот младший сын растратил все свое имущество. То богатство, то наследие, которое унес с собой. И начал терпеть большую нужду. Голод. Эта нужда выражается в этой притче одним страшным словом – голод. Кто лично не переживал из нас этот голод, не какое-то-нибудь малодневное голодание, а настоящий голод, когда нет возможности. Вот. То, что наши отцы и деды переживали в нашей несчастной, значит, родине России, то, конечно, трудно нам понять до конца, не пережившим это. Но кто переживал голод, тот знает, насколько это страшно, даже телесный голод, насколько это страшно для людей. Это страшное наказание Божие всегда было в предшествующей истории человечества. И куда страшнее, конечно же, тот голод, на который этот телесный голод только указывает или прообразует, или как знамение настоящего голода. Настоящий голод есть духовный голод, духовная жажда по духовной пище. Почему? Ибо человек есть существо духовное, духовно-телесное, в котором преобладает духовное начало. И невозможно удовлетворить человека, если только телесная его часть питать землей или произведением земли, грунтом. Тогда человек уподобляется червяку, который пропускает через себя грунт и берет с него все, что ему нужно для поддержания своего телесного, значит, бытия. Но поскольку он духовен, а не по сути червяк, он может уподобиться червяку, но не является от этого, ибо червяк не имеет духа, тем более вдунутого Богом, то червяк и не страдает. А человек, уподобившись червю, страдает. Хочет он этого или не хочет? Понимает он это или не понимает? Признает он это или не признает? Он страдает. И благо, если человек хотя бы после этих мучений, страданий, ощущения этого духовного голода, все-таки опомнится и вернется или захочет вернуться и найти путь опять в дом отца своего. То, что произошло с этим молодым человеком. И кто же встретил его на той стороне, когда он расточил все свое имущество унаследованное? Писание говорит нам, человек некоторой той страны, страна греха, страна страстей. Кто же такой этот человек? Это демон или бес, который представлен в нашей земной юдоли плача и скорбей, мира этого, который во зле лежит, каждому рожденному здесь прежде всего представляется ангел падший, ангел злой, именуемый демоном, бесом, дьяволом. И он и является мучителем этого добровольно ему отдавшегося человека. Вот то, что этот младший сын нанялся к этому человеку, показывает на добровольность отдачи своего человеческого естества демону. И что же получил человек от этого демона общения, от служения демону? Никакой пользы. Он даже не удовлетворил того естественного чувства голода, которое думал в своем безумии, в своей ошибке этой удовлетворить. Потому что демон послал его пасти свиней. Самое грязное животное, какое мы знаем, было приручено людьми, использовано в домашнем сельском хозяйстве для пропитания. Так вот, вот этими свиньями святые отцы называют нечистые помыслы. Греховные, страстные помыслы, которые человек приемлет, беседует, услаждается ими и пытается утолить духовный голод, который, конечно же, никак, никакими плотскими, греховными, страстными помыслами не может быть утолен. И попытаясь это делать, человек приходит к результату, что тот плод, тот корм, который он ожидал, он не получает, и даже то, что эти нечистые помыслы, как питание, собой являют, то есть свиной корм, он лишен и этого. То есть он не насыщает человека. Эти рожцы, вот, или желуди, которые свиньи едят, вот, они не насыщают человека. И убедившись в этом, только насытившись грехом ненасытимо, человек может вспомнить свое первородство, что он-то создан Богом, и он-то по принадлежности Сын Божий, по благодати был. А кем же он стал? И тут уместно вспомнить, почему называется этот сын блудным. Мы привыкли, что слово «блуд» выражает собою определенный вид греха. Это телесное, плотское совокупление, запрещенное Богом. Вот. Какой-то вид телесного совокупления с целью наслаждения плотью. А через плоть, соответственно, и душа, и ум пытается насладиться этим видом греха. И, как мы видим, в этой притче, проживая свое имение, свое наследие, и этот младший брат жил распутно. Вот слово «блуд» здесь еще имеет синоним «распутство». Вот. То есть он жил распутно. Но если взять в более широком смысле слово «блуд», потому что конкретно это вид греха, конкретное деяние, оно просто как наиболее явное, заметное и отвратительное выражает как бы основную суть самого явления отношения к жизни такого человека, что он стал вообще по своей сути, в своем принципе наслаждаться только плотским, земным, временным, греховным услаждением. И отсюда произошло такое понятие, как блудить. Но не в смысле только телесного совокупления, а в смысле быть заблудшим. Почему это же самое слово мы употребляем в значении заблудиться, блудить, заблудший человек? Ведь заблудший человек – это не только тот, который занимается конкретным блудом. Он может быть профессором математики и никогда не касаться женщины или какой-нибудь другой плоти, а быть увлеченным и все равно блудить с бесами, с помыслами нечистыми, с деньгами, злоупотребляя ими, с любым другим видом вещества, можно блудить, то есть быть заблудшим, отпадшим от Бога. Вот основной смысл слова «блудить». То есть не так, как Бог установил, не жить в гармонии с Богом, с ангелами, со святым небом, с самим собою, а быть в извращении, в неправильном устроении, принимать тьму за свет, горькое за сладкое и всякие другие, значит, сравнения Писание употребляет, чтобы показать суть этого явления. Но как наиболее характерное, бросающее сразу в глаза и отвратительное деяние плотского телесного совокупления, минуя блудом во всех его возможных приложениях, проявлениях, поэтому и как бы все это удаление от Бога, отпадение, концентрируется в виде этого одного греха. Хотя смысл – это полностью отпасть, заблудиться от Бога. И это мы должны всегда помнить в широком смысле. Все мы заблудшие. И вряд ли кого из нас обходит и грех непосредственного того блуда, который церковь запрещает, и который сегодня апостол в апостольском чтении говорит: «Бегайте блудодеяния». И вообще заблудшие по отношению к истине, по отношению к Богу и по многим страстям, работая демону, мы являемся заблудшими от Бога. И что же остается такому человеку делать? Настрадавшись от невозможности насытиться грехом, разочаровавшись в этом ложном, заблудшем своем положении, состоянии, человек вспоминает о Боге, и о Боге Отце, о своем брате, а также о наемниках, которые, как бы не являясь детьми, имеют лучшее положение. Они не голодают так, как голодает, значит, сын по происхождению. И, конечно же, он уже не по благодати сын. Но это воспоминание, эта тоска по отечеству, по отцу, по Богу, она пробуждается в человеке, особенно в минуты такой земной неудовлетворенности, земных страданий, отвращения, пресыщения грехом и ненасытимость греховных, телесных, всех этих ложных наслаждений. И дальше, конечно, не все ведут себя так, как повел конкретный этот младший сын в этой притче. Но Господь показывает нам и призывает примером этого сына, что лучше всего не отчаиваться, а последовать примеру этого, значит, персонажа. Он в сердце своем стал рассуждать, что даже наемники в доме отца моего избывают хлебы, то есть настолько у них, что они имеют все не только в достаточной мере, а сверх того. То есть избыточествует, когда человек идет больше, чем ему, значит, даже и нужно. То есть настолько щедр отец, настолько у него хорошая, блаженная жизнь, и у всех его, кто к нему только правильно относится, даже наемники живут так хорошо. А я здесь, на стороне далече, на чужбине, без родного дома, без отца, без братьев, живу один под представленным этим демоном, мучителем, со свиньями этими нечистыми помыслами, сердечными ощущениями, и никакого мне выхода нету, кроме как вернуться к отцу. Но как же вернуться к отцу? Как вернуться к отцу? Когда стыд невероятный мучает совесть, и этот блудный сын находит способ смирения. Знаю, что сделать, как бы он говорит себе, недостоин я уже называться сыном. Недостоин, ибо как презрел любовь такого отца, отказался от послушания ему, повиновения, и теперь терплю то, что нужно, то, что последует за это, как наказание. Но вернусь, ибо верю, что отец есть добрый человек, милостивый, и он обязательно меня примет. Но вернусь к нему не просто так, не заявлю, что ты ж, я твой сын, давай мне, что мне положено. И все, и истратил. Вернусь к нему со смирением и скажу: «Отче, согрешив на небо пред тобою». То есть человек пришел в себя, написано в Писании. Сначала пришел в себя. То есть вот первое, что требуется от желающего вернуться к Богу, кающегося грешника. Затем принять твердое намерение. Больше не грешить. Вернуться к отцу, какой бы ни был тяжелый, длинный, опасный, значит, путь. Затем, придя к нему, сказать самое смиренное, выразить свое состояние сердца смирением и смиренно мудрым: недостоин называться сыном твоим, но прими меня как одного из наемников. Наемники — это те, которые трудятся в покаянии, в силе покаяния. Они еще не могут уравняться детям, сыновьям, дочерям Отца Небесного. Они еще трудятся и за какую-то мзду, за прощение грехов ли, за какое-то другое, приобретение добродетелей и так далее. То есть еще как бы за награду. А сын, конечно, владеет всем, потому что он сын своего отца, и наследие его переходит к нему по праву сына. И не только принял это решение и сказал сам себе, но, как мы видим, этот блудный сын был верен своему принятому решению, что очень важно. Ибо некоторые люди говорят и не идут, и не делают, а пытаются лицемерно, обманным путем, значит, кого-то обмануть, себя обманут в первую очередь. Он пошел. Писание утаивает от нас тот путь, который он проделал от стороны далече к дому Отца Небесного, к церкви. Этот путь, конечно же, был очень длинным, тяжелым, многоскорбным. Об этом пути на практике узнает каждый человек, который вступит в покаяние. И борьба с бесами, и тот человек, нелегко и не сразу отпустил. Кто ж хочет потерять такую наживу? Такого глупца, который сам пришел добровольно. Демоны никогда просто так не отпускают свои жертвы. И свиньи нелегко отстают. И выгнать из себя надо делать большое усилие. Вот. И привычка к распутству, к нахождению плотью еще преследовала и мучила его. И много всяких по дороге было, и разбойников, и хищных зверей, и непогода, и всякие стихийные бедствия, и что только может случиться с путешествующим человеком, все это в духовной жизни возвращающегося, кающегося грешника происходит. И все-таки, преодолев все это, он приближался к дому отца. И чтобы подчеркнуть невмещаемую никаким человеческим разумом и даже ангельским разумом милость Божию, Писание доносит до нас, что Отец Небесный не стал дожидаться, пока этот блудный сын подойдет к двери, позвонит или постучит в нее, войдет, значит, в коридор и начнет просить: примите меня, я вот хочу быть наемником. Это было бы нормально, и ничего удивительного не было. Но показывая особую милость отца, он издалека еще увидел, ему донесли, что вон идет твой сын. И еще, когда он был еще далеко, он пошел ему навстречу сам. Это очень важное, значит, место этой притчи, что Бог идет навстречу человеку, который решился вернуться к нему, невзирая на все его предыдущие предшествующие преступления, согрешения, его состояния. Ибо важно то, что он уже принял правильное решение и стал действовать. Он возвращается к отцу. Это самое главное. И в этот порыв отцовской любви, наконец-то, который сдерживался в течение многих лет, ибо отец не побежал за сыном сразу. Он скорбя отпустил его. А здесь сын, ибо это был мертвец. А что можно с мертвым человеком делать? Скорбеть только о его смерти. А вот идет живой, раненый, оборванный, сголодавшийся, но живой. И мы часто осуждаем людей за грехи конкретные, неправильности, как нам кажется, реальные или выдуманные, не имеет значения сейчас. Но мы осуждаем строго, особенно если явные какие-то вот преступления, как вот фарисей осуждал явно, что мытаря за конкретно, что вот он очевидный, он же мытарь. Даже блудников мы осуждаем, да? И вот здесь, в этой притче, показывает, ни в коем случае не относиться таким образом к людям, а взирать как Отец Небесный. Потому что давайте подумаем, давайте посмотрим, если у нас умер вот какой-то близкий, дорогой нам человек, родственник ли, или просто друг наш, или хороший знакомый, который нам много помогал и был утешением жизни, отпорой, подкреплением, и мы очень расположены к нему и сердцем, и благодарны ему. И как бы мы радовались, если бы чудом Божьей милости он был телесно для нас возвращен, воскрешен, так как сестры Лазаря были утешены, Марфа и Мария праведные, воскрешением Лазаря, как была вдовица утешена воскрешением ее сына, и родители 12-летней дочери были утешены воскресением ее дочери. Еще в земной жизни Господа мы знаем эти случаи воскресения. Как бы мы были утешены этим, и Господь именно получает, что если бы мы относились к греху и греховной смерти так, как телесной, то мы бы радовались точно так же, если не больше, и возрождению человека, возвращению его из греха к Богу. И это куда большее чудо, чем телесное воскресение. Большее чудо. И радость должна быть несомненно больше, ибо она распространяется на вечность. То есть там мы радуемся, опять-таки, временно. Лазарь прожил все равно еще несколько лет или десятков лет, и все. И все равно почил. А здесь уже человек, возродившись духовно, никогда не умрет больше. Не умрет больше никогда. И радость должна быть, соответственно, этому, как бы на всю вечность распространяться. И совершенно иначе, как мы видим, понял это старший сын, который был праведным, святым и служил всегда. И он не зависть его, конечно же, мучила, как многие могут подумать, потому что не мог такой праведный, послушный Богу Отцу, значит, сын, иметь какую-то страсть греховную. Нет, непонимание милости Божией, которое может быть действительно у человека не грешащего. Ну как человек, не согрешивший, никогда не грешащий, скажем, или ангелы святые, чистые, могут понять нужду в покаянии, его красоту, его могучую силу, исцеленность, передающего исцеление, если сами они в этом никогда не нуждались. Так как мы не можем понять голод, если не переживали его, и они не могут перенять. Они могут радоваться результату, как написано в начале этой притчи, значит, заканчивается слова о поиске одной овцы там было, и женщина мела и нашла одну драхму из 10 потерянных, а там из 100. 10 и 100 – это, значит, указание на какое-то общее целое указывают в каждом случае. Поэтому без одной драхмы 9 уже не то, без одной овцы сотня уже не то, нет полноты, нет целостности на то, что указывают эти числа. 100, 10 или 1000. В Писании всегда указывают на какую-то целостность. Вот. Так на небе бывает радость об одном грешнике кающемся у ангелов. Так сказано было перед этой притчей. И здесь как бы показано, что процесс этого понимания не сразу пришел, а после искупления. Ибо и ангелы желали проникнуть в тайну, они не понимали. Не понимали, пока Сын Божий не искупил и не примирил с Отцом. Ибо они никогда не отпадали от Бога, они всегда служили им, были верны Ему. И вот, естественно, на человеческом языке это перевести невозможно, но, с одной стороны, это показано вот, недоумение, даже светлых, чистых и всегда преданных Богу ангелов. С другой стороны, если брать по отношению к людям, то если какой-то человек с детства был благочестивым, воспитан в благочестивой семье, вот, и сохранил даже девство, и пошел в монашество, как преподобный Серафим Саровский, да, так, а кто-то ушел очень далеко уже от Бога, то чтобы этот человек тоже не превознесся и не осудил этого человека, а вот выправить это отношение, радость о нахождении потерянного и радость о воскресении умершего, мертвого. Если мы будем в памяти держать в глубине духа, вот так чувствовать вот это отношение, то мы всегда будем радоваться всякому человеку, ищущему вернуться к Богу, идущему к Богу и возвращающемуся в дом Отца Своего. Радоваться настоящей, духовной, подлинной радостью, которая здесь на земле может еще и скорбями огорчаться, но начало полагает здесь, а в вечности ей не будет конца. Потому что самое главное, самое дорогое, что есть у Бога, это человек, которого Он хочет каждого из людей, живущих когда-либо на земле, живших или будущих жить до Его славного второго пришествия, спасти, помиловать, опять вернуть свое и облагодетельствовать Его как только можно. И вся беда в одном – люди. Некоторые конкретные человеки не хотят, И таких людей, к сожалению, набирается большее число и меньшее, намного меньшее число тех, кто уподобляются в своем возвратном подвиге, а это уже подвиг, уже с такого состояния вернуться к Отцу подвиг. И очень мало таких. И поэтому-то и радость бывает об одном таком возвращающемся блудном сыне. Чем же наградил Отец возвращающегося сына, что это даже вызвало непонимание у старшего брата? Он кинулся к нему в объятия, обнимал и лобызал. И это означает собою при принятии покаяния или таинства исповеди и покаяния. То есть человек возвращается к Богу только покаянием. Грешный, отпавший человек может вернуться только покаянием, только чистосердечной исповедью и смиренным признанием своей неправоты, своего заблуждения, своей греховности, что ибо сын повторил те слова, которые еще тогда на служение демона уже положил сеть своим. Пойду, скажу отцу. Он сказал: «Отче, недостоин я называться сыном твоим, прими меня как одно из твоих». Он повторил, он уже это вынесил в этом подвиге. И сказал это искренно, глубины духа, сознания. И отец все провидел, он знает его все, он радовался его и прощает ему все грехи, все это заблуждение, уклонение, растрату ему, все прощает ему. И этим примиряется с человеком в покаянии. И этот символом примирения, знаком примирения является объятие Отче, его, проявляющее его, значит, прощающую, милующую любовь. Он повелевает своим слугам вынести первую одежду и облечь в нее. Вынести первую одежду, а потом облечь ее. Это значит, указывает на второе таинство после покаяния и исповеди, предшествующее крещению. Таинство святого крещения, возрождения, паки бытия, как, без которого немыслимо дальнейшее пребывание в доме Отца и вход. Поэтому оно выносится, оно еще не в доме совершается, а здесь, у дома. Ибо только через это таинство человек входит в дом, в церковь. Поэтому, а во что облекается человек в таинстве крещения? Во Христа. Делится во Христа хреститесь, во Христа облекостися. Вот этой одеждой знамя собой обличение во Христа. И также искупительная его сила и значение в примирении. Затем тут же отец одевает ему перстень на руку. Что такое перстень, собой знамя? Это следующее таинство, которое тут же следует за крещением, таинство миропомазания. Что такое миропомазание? Это обручение Духом Святым. И святые отцы учат, что дарование перстня ознаменует собой обручение, значит, или дарование залог Духа Святаго, что даруется в таинство миропомазания. И следующее, что дается, это сапоги на ноги этого разутого, возвратившегося, покаявшегося с младшего сына. Сапоги – это, значит, символ права хождения пред Богом, сила ходить пред Ним, выполнять Его заповеди и ходить по путям правым. Эта сила даруется Богом после совершения основных таинств воцерковления –